Дорогие братья и сестры, мы начинаем программу «Беседы о вечном». И я хочу вам представить клирика храма Вознесения, отца Александра Сандрева, который будет принимать участие в нашей программе. Здравствуйте, отец Александр, и благословите нас.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Благослови вас всех Господь.
А вот сегодня за основу нашей беседы я взяла статью из православного журнала для родителей. Журнал называется «Виноград». И статья называется «Бабушки и их отношение к внукам и к своим детям». Журнал вышел в июле и августе 2011 года. Ну вот я хотела вас спросить, а вам, как батюшке, близка эта тема? Бабушки, внуки,
дети. Мне близка эта тема, как родители.
То есть можно говорить о том, что, наверное, никто в нашей стране ее не может обойти. Потому что это, наверное, больная тема.
Никто, наверное, нельзя сказать, что никто не может обойти. Но у кого есть бабушки, дети, родители, в силу современных условий, обстоятельств, эта тема, конечно, становится очень, для многих людей очень злободневной. Либо на бабушках ездит, спихивая им свое чадо, и бабушка полностью погружается в это чадо, заменяя функции материнские, функции отеческие, там, если дедушка там рядом. Либо наоборот, бабушки сами вторгаются и разгребая или раздвигая родителей, захватывают пространство вокруг внука своего, обустраивают как-то это пространство, не давая в него войти никому остальному. И, конечно, случаются из-за этого различного рода деформации воспитания и так далее и тому подобное.
Ну, я хотела бы, знаете, даже для начала просто зачитать, потому что есть определенные высказывания. Вот, например, высказывание одной нашей слушательницы именно по этой теме. «Бабушка в отношении к своим детям и внукам должна быть мудрой, а это очень непросто. Приобретенный жизненный опыт и духовный в первую очередь должны способствовать правильным взаимоотношениям между бабушкой и остальными членами семьи. Не должно быть диктата, напористых нравоучений, раздражения и обид. От бабушки должен исходить мирный дух, рассудительность, добрый совет, мысли о вечных категориях. А главное – дети и внуки, когда уходят на работу, учебу, в детские сады, то бабушка в это время должна вставать на молитву, молиться за них». Такое высказывание одной нашей слушательной.
Такое идиллическое, конечно, такая. Идиллическую бабушку нашли.
Да, ну да, наверное, так.
Потому что обычно те бабушки, которые встают на молитву, они как раз-таки хотят ребенка своего заставить ходить в церковь во что бы то ни стало. И часто с рассудительностью это имеет мало общего, с такой с мудростью, рассудительностью, что просто заставив внука входить в церковь, а родители при этом, как правило, далеки от церкви, она вот делает такой вот какой-то разрыв, если бабушка встает на молитву. Если же бабушка не встает на молитву, то есть является неверующей, тоже часто такой распространенный случай, то бывает она мудрая, там, чисто по-человечески, умудренная жизнью, и опыт у нее большой, может быть, и в жизни как-то состоялась, может быть, такая бабушка. Но все равно вот эта мудрость, которая связана с житейским опытом, а не с Библией, она тоже очень много разного рода перекосов здесь бывает. И вот один из самых таких главных перекосов, связанный с этим, заключается в том, что вот бабушки, ну и дедушки, вот этот возраст, ну такой пенсионный, предпенсионный возраст, вот так будем его определять, он заключается в том, что человек уже в жизни так или иначе в чем-то разочаровался, страсти его утихли, то есть он уже не стремится к особым наслаждениям, он не стремится к тому, чтобы заработать много денег и чтобы как-то устроить такую счастливую безмятежную жизнь, что свойственно среднему возрасту еще, да, когда человек пытается построить дом, посадить дерево, создать что-то. Вот уже вот к этому возрасту эти проблемы, как правило, уже решены. И бабушка с дедушкой остро ищут быть кому-то нужным. Вот смысл жизни, который в данном случае они ищут, и который они пытаются найти, связан вот именно с этой формулой «я хочу быть кому-то нужным». Если человек состоялся на работе, как высококлассный специалист, ну, там, какой-нибудь профессор, там, да, вот он весь в работе, так или иначе. Вот ему дело не до внуков еще, да. А если он вышел на пенсию, действительно, по-настоящему вышел на пенсию, то ему ничего не остается, как всю жизнь свою посвятить внукам и выстроить всю свою жизнь вокруг них. Именно в этом они часто видят смысл своей жизни, такие бабушки и дедушки. И вот, наверное, если говорить про бабушек и детей, и внуков, да, то вот именно вот эта категория, наверное, наиболее сложная, потому что они ищут смысл жизни. Смысл жизни заключается для них в том, чтобы приносить пользу, быть кому-то нужным. Это свойство возраста этого, да. И вот это желание помочь, а кто первым? Кому первым помочь? Семья, дети, внуки. Понятно, что они хотят, прежде всего, быть полезным внуком. И вот как найти вот и для них эту тонкую грань, чтобы, с одной стороны, не навязывать, да, а с другой стороны, как-то по-настоящему помогать всерьез, она иногда очень тонкая и очень легко пройти. Потому что то, что нужно невестке, да, не нужно зятю, и наоборот, если со стороны мужа, бабушка, то, что нужно сыну, не нужно невестке. То есть вот этот конфликт. Вот. Когда семья вообще полноценная, такое бывает, но очень редко, когда есть и теща, и тесть, и свекр, и свекровь, и все они живут в общем, в общей семьей, в одном городе.
Это большая
редкость. И общаются друг с другом, таких очень мало, крайне мало таких. Но вот у нас такая семья, но у меня родители живут за 500 километров, у моей жены за 100 километров. Все-таки разная ситуация, да? В основном так бывает, что одна семья ближе. И поэтому вот это вот общение бабушки со внуками, как правило, либо одна бабушка, либо бабушка с дедушкой от какой-то одной стороны. И происходит невольный конфликт, вот такой родовой происходит. Потому что такая бабушка хочет помочь своей дочери прежде всего, и она смотрит на внука через призму своей дочери. Но никакая бабушка не застрахована и, как правило, в эту ошибку впадает, чтобы как бы идти мимо интересов своего зятя. Войти в интересы зятя очень сложно в этом возрасте, потому что вот эта родовая стихия становится очень прочной, связи родовые для них становятся важными очень, потому что еще и в этом видят смысл жизни, поэтому часто, очень
делать?
Часто. Вот я говорю просто, какой конфликт очень часто и случается. Именно случается конфликт, то, что смотрят через родовую призму. А сегодня сложилась такая ситуация, что вот эти вот родовые устои, они у каждой семьи свои и очень своеобразные. У этих такие родовые устои, у тех третьи, у четвертых пятые. Это в силу перемешанности всех вот слоев населения. Сейчас нет родов таких вот древних, благородных, да. Нет дворянства, нет крестьянства, нет. Все очень условно. Есть семьи, и таких очень много, где муж рабочий, жена с высшим образованием, или наоборот бывает. То есть все вот перемешалось за советскую эпоху. И вот эти родовые устои, родовые стихии, я бы их назвал, они прочно управляют сознанием людей. И люди сами начинают свое сознание делать бессознательным. Извиняюсь за такую тавтологию. Действительно, это становится прискорбным, потому что договориться в этих случаях становится очень сложным. И часто именно вот из-за таких родовых столкновений происходит разрыв семейный.
Вообще вот на эту тему говорить необыкновенно трудно, и, наверное, здесь был бы уместен прямой эфир, чтобы люди задавали свои вопросы. Хочется, конечно, чтобы был какой-то перед глазами такой яркий, хороший пример, но, как правило, мы имеем дело с людьми, семьями, которые очень травмированы сами. Вот говорят, бабушка должна быть обязательно любящей, она должна в первую очередь, она должна любить, затем она должна быть мудрой и спокойной.
Ну, что значит любить? Вот, она любит, то есть вот любит как мать. Это любовь такая чисто материнская. Можно ее назвать любовью? Вполне.
Любит, и вы имеете в виду, она любит своих детей, внуков, как
конечно,
мать?
Да.
Ну да.
Это любовь?
очень-очень сомневаюсь, что это любовь.
Вот именно, что часто это слепая любовь. И если эта любовь не сбалансированная другими видами любви, что не только материнское чувство в основе этой любви, но и какая-то дружба с зятем, например. Вот если теща научится с зятем дружить по-настоящему, это будет любовь уже скорректированная, и материнское чувство будет поправлено, да, например.
Ну что, как помочь-то вот этим вот тещам и этим мамам, чтобы они поняли, что нужно, почему конфликт вот этих поколений постоянен? Потому что в основе, наверное, всего лежит гордыня в первую очередь. Но как можно сказать человеку?
Это очень универсальный ответ. В основе всего любого греха лежит наша гордыня. И преодоление себя и своей гордыни, искание смирения – это универсальный ответ на все наши проблемы, да?
Но остается только один вопрос. Остается, вернее, один ответ даже, что спасаться нужно только самому. Только тогда можно изменить ситуацию вокруг тебя.
Ну да, я согласен с такими универсальными ответами, и их нужно всегда помнить и держать любому христианину в голове. Но что конкретно-то делать? Так сказал, вот
давайте,
да?
Давайте мы поговорим о конкретике. Можно, да, я вам задам такой вопрос?
Да.
Будем анонимно говорить. Например, ситуация такая. Мама,
жизнь?
Конечно, жизненная ситуация.
То есть это
ситуация.
Конкретный жизненный пример, просто без,
да,
без
конечно,
имен, без фамилии.
Конечно,
да.
Конкретный жизненный пример. Когда мама, например, говорит своей взрослой дочери, что ты мне всю жизнь испортила.
Угу.
При этом присутствует внук, внучка. Угу. Они вынуждены жить вместе. Возможности никакой нет, жить отдельно.
Угу.
Вот в тот момент. И это периодически происходит. Это очень тяжелая ситуация.
Угу.
А вот как ее можно прокомментировать?
Для кого?
Наверное, для той и другой стороны.
Сначала возьмем бабушку.
Давайте,
да?
Бабушку возьмем.
Бабушка так не должна говорить никогда.
Это понятно.
Понятный комментарий.
Это настолько понятно, что... Ну, я не знаю, как это можно еще говорить, объяснять.
Да, то есть здесь комментарии не нужны, потому что если мать говорит своей дочери, что ты мне всю жизнь испортила, то это не мать. Конечно, это трагическая, это трагедия, да. Либо с головой не все в порядке, либо жизнь не удалась совсем, что она в отчаянии это говорит, да. Конечно, может быть, что дочь, конечно, такая вот... В нее мама вкладывалась, и она такая стала вертихвосткой. Везде она себя как-то проявляет не с лучшей стороны и так далее и тому подобное. Ну, конечно, такой известный случай из Тараса Бульбы, да, «Я тебя породил, я тебя и убью».
Убью,
вот,
да,
такой образ, да, как-то, угу, дочь. То есть, если либо это следствие нравственного суда, да, тогда это должно быть действительно четко проговорено, за что, почему. Какой конкретный нравственный грех совершила дочь, ну или сын, неважно, что родители так ему говорят, на основании закона. Вот. И то сегодня это все очень сложно, потому что дочь может сказать, ну и до свидания, я ухожу. Это в древности, вот еще 100 лет назад, это имело очень такое строгое слово. Сегодня такие отношения между отцом и ребенком сохранились только вот... В семьях Кавказа, вот там это еще традиции хранятся, если отец узнает, что сын, он боится очень. У них вот эта традиционность еще сохранилась. В большинстве современных семей, и у нас, и особенно на Западе, там вот эти межпоколенческие разрывы очень сильны. Но в любом случае, если говорить матери, она с точки зрения Нового Завета и любви Божией, тем более в присутствии внука или внучки, так не должна говорить. Это действительно разрушает отношения между матерью и внучкой, очень сильно травмирует ребенка. И здесь, конечно, нужно всячески оградить его. А теперь со стороны мамы, если все-таки она пришла как-то ко Христу и как-то ищет и хочет приложить усилий, чтобы любовь царствовала в доме, чтобы не было раздраев и раздора, то в данном случае можно сказать, что, конечно, смирение в данном случае является самым лучшим способом. Это не только по отношению к матери, это и по отношению к супругу другому, ну, по отношению ко всем близким, которые так или иначе входят
то
в
есть,
семью.
Получается, просто не реагировать, допустим,
нет,
той женщине.
Нет, дело не в этом. Дело не в этом. Сейчас я объясню принцип.
Очень важно понять, как поступать.
Не реагировать можно тоже по-разному. Не реагирование тоже есть реагирование. Да? И есть какие-то случаи, которые не реагировать нельзя. Но важно иметь отношение к этому. И вот уже отношение формирует ребенка. То есть мать должна понимать, что ее поступок, ну, такой вот явный какой-то, ну, грубо скажем, наезд со стороны старшего поколения, вот, уж извините за такое слово, почти жаргонное, да, ее поступки, ее отношение должно быть именно продиктовано именно потому, что она мать и воспитывает свою дочь. И на ней лежит основная ответственность за воспитание дочери. Не на бабушке, не на отце, а на матери так или иначе лежит основная ответственность за воспитание дочери. Именно мать прививает правильные чувства ребенку. И именно мать дает ребенку устойчивость мировоззрений, такое сердечную устойчивость. Если отец дает рациональную устойчивость, должен как бы вот поставить ум и показать сыну или, ну, или дочери, в основном сыну, решимость жить по правде, по совести, по справедливости, быть порядочным. Отец должен вот это вот задать вектор, прежде всего вектор для ума, для разума. Мать дает чувственную сторону, поддерживает. Вот. И в этом плане чувственная сторона, она нерациональна часто, ее рационально не объяснить. И в силу этого чувственная природа человека формируется не за счет того, какие были слова сказаны, а за счет того, как мать это восприняла, с каким смирением и с какой кротостью она воспринимает эти слова. Вот что очень важно. Если она смогла в семейных отношениях смиряться и не настаивать на своем, и вообще ребенка формирует, когда один из родителей в спорах уступает. Лучше всего это вообще лучшее формирование ребенка. И это на ребенка так влияет, что ребенок начинает любить родителя, который уступает в каких-то конфликтах. Если он умеет уступать.
Так бывает всегда.
Так бывает всегда. Именно это формирует ребенка больше всего. Наше умение уступать. Ну, уступать не путем страха, не из страха, а из смирения уступать. Не настаивать на своем, не искать выгоду какую-то свою и так далее. Вот если мать способна к такому, хотя должен каждый делать так, и отец, и мать должны учиться, и муж, и жена должны учиться так жить, смиряясь и поддерживая, нося немощи друг друга и для другого делая больше, чем для себя, основание жертвенной любви. Вот когда это происходит в семье, это воспитывает ребенка лучше всего. Особенно
и ребенок
маленького.
Способен выдержать все вот эти нападки со стороны бабушки.
А он не будет их замечать.
Не будет замечать.
Вот если мать способна кротким, смиренным сердцем вот эти все раскаленные стрелы лукавого принимать и никак не реагировать, а смиряться, на ребенка это лучший способ воспитания. Лучший способ вообще. Лучше не придумать. То есть можно из любой ситуации из любой ситуации можно сделать настолько ее перевернуть, что
свою сторону, даже из самой плохой, тяжелой ситуации.
Вот именно с Богом мы способны. То есть если мать так отвечает, если вот конкретно говорит, да, я уж не знаю, какие слова может дочь в данном случае, но если она с любовью ей ответит, что мама, я вот сейчас для меня вот новая жизнь наступила, я понимаю, что я как дочь была в чем-то плохой и сделала много ошибок в молодости, наверное. Но я сейчас, для меня будет главной задачей в жизни тебя не разочаровать. Я буду стараться помочь тебе увидеть меня другими глазами. Для этого я сама постараюсь стать другим человеком. Ну, я не знаю, я к примеру сказал, да?
Но это надо большие силы внутренние иметь.
Это возможно.
Живя в такой ситуации, не озлобясь по отношению к своей бабушке, чтобы вот так говорить.
Это возможно только с помощью Христовой. Только исходя из религиозного чувства. Если этого религиозного чувства нет, если человек это скажет, скрипя зубами, думая, что это что-то это решит, еще раз подчеркну, это связано именно с сердечным отношением. Если в сердце этого чувства нет, ребенок все считает и сразу увидит, что в этом равнодушие сквозь зубы. Любовь сквозь зубы не бывает.
Да.
Любви сквозь зубы не бывает.
Любовь — это всегда принятие.
Любовь — это всегда сердечное, не просто принятие, а сердечное такой отклик, отзвук.
То есть я так вас поняла, что дочь в этой ситуации, она должна просто растопить сердце матери, которое...
Сначала свое растопить сердце, чтобы в нем был Христос, любящий Христос, который через... Это можно сделать только благодатью Божией. Без благодати Божией такой поступок совершить очень сложно. И, как правило, человек в искушениях, в таких вот ссорах, не готов к тому, что припас для него лукавый. Он часто вот не готов и в итоге срывается. Вот. Но даже срываясь, он может остановиться, опомнить, когда совесть ему начинает говорить, это остановиться, помолиться, найти в себе силы, сконцентрироваться, собраться, чтобы правильно ответить. На любом этапе мы можем остановиться и поступить по любви Христовой. На любом этапе. И это все является для ребенка лучшим воспитывающим средством. Именно такая любовь, проявленная в смирении к другому человеку, который против тебя агрессивно действует.
Я нашим радиослушателям напомню, что мы сегодня беседуем на тему бабушек и детей и внуков с отцом Александром Сандриевым. Скажите, пожалуйста, вот сегодня очень многие бабушки, ну, я не знаю, дедушек наши, наверное, воспитательным отношением меньше.
Они успевают, по статистике, успевают отойти на тот свет.
Может быть. Да, потому что их как-то, вы знаете, не видно, дедушек.
Их меньше. Ну, мужчин просто смертность раньше на 5 лет, даже больше.
Так вот, очень многие сегодня бабушки и родители в том числе, вот это тоже очень такой злободневный вопрос, пытаются прежде всего дать ребенку образование. То есть вот образовывать ребенка. Это, кстати говоря, и западное воспитание. Вот это честолюбие воспитывается в ребенке. Чтобы он много знал, а для чего нужно много знать? Много знать нужно для того, чтобы ребенок не чувствовал себя как бы дурачком,
чтобы
так скажем. Да, чтобы он мог учиться, чтобы мог как-то себя коммуникатировать в обществе. Угу. Чтобы ему было легко, чтобы не трудно было. Но абсолютно забывается о том, что нужно все-таки душу образовывать, что человек должен быть, ну, культурно образован в первую очередь, а потом уже давать вот это образование.
Ну да.
Ну согласен. Вот я хотела бы ваше, опять же, мнение услышать по поводу того, что это вовсе даже не важно в первую очередь заниматься образованием ребенка. А когда в доме, например, нет тепла, радости, о каком образовании может, например, идти речь?
Ну, слово «образование» все-таки вспомним его христианские корни от слова «образ» и «образ Божий». И поэтому образование напрямую связано с культурой человека. Именно наша задача – сделать человека, воспитать человека культурным. А культурный человек – это тот, который в той социальной среде, в которой он живет, он в ней способен быть активным делателем, да, скажем, вот по евангельским словами, тот, кто умеет изменять себя и изменять мир вокруг себя. Вот такое вот устойчивое мировоззрение. Когда у человека появляется мировоззрение, это значит, что у человека появляется активная позиция в этом мире. Он четко знает свои цели, ориентиры, приоритеты для себя и готов за них умереть. Вот правильное образование дает человеку такой, такой внутренний,
неотделимо от культуры.
Внутренний мировоззренческий стержень. Да, и это есть культура, собственно говоря. Культура как формирование человека с четкими ценностями, целями, приоритетами, имеющему такой вот вписанность, если можно сказать, или самотождественность, или идентичность, какие слова здесь угодно можно применять, с той культурной традицией, которой он воспитывается. Без культурной традиции воспитать человека, образовать невозможно. И в первую очередь для современного человека сегодня стоит задача, какой культурной традиции он принадлежит. И здесь должен быть активный поиск этого. Не пассивный, как часто бывает, я русский, поэтому православный, да, вот большинство наших соотечественников себя именно так идентифицируют. Я русский, поэтому православный.
Ну, мне кажется, сейчас как раз вот это меньше всего можно услышать.
Ну, как меньше? 60%, опросы же есть, 80% крещенных. 50-60%.
Подойти к человеку и спросить, какого вы вероисповедания.
Это во-первых, перепись населения это есть, да?
Статистики не поспоришь.
Да, есть перепись населения, есть серьезные социальные опросы, к которым можно по-разному относиться. Но если нет каких-то альтернативных, почему мы должны им не верить и пренебрегать, да? Вот. По статистике 80% крещенных, 50-60 верующих, по-моему, около 10% те, которых регулярно ходят в храм. И вот очень важный такой показатель, это было 3 года назад, правда, эту статистику я знаю, только 1 или 2% знали 10 заповедей, могли их пересказать полностью. Это очень серьезные вещи, о которых говорится, что вот именно образовательное, образования-то и нет. в обществе нашем. Святая святых знаний в десяти заповедях, это в школе должно на подсознательном уровне, как таблица умножения, открываться молодому поколению. И все при этом думают, что они их знают. Вот здесь страшная трагичность происходит, что большинство людей думают, что они знают 10 заповедей, и так или иначе иногда апеллируют к ним. А по статистике только 1% знает их полностью до конца, не говоря уже о том, что их нужно не просто знать, но и понимать в контексте Священного Писания. Да, но понимать это и значит исполнять. Да, понимание очень близко к исполнению. Человек не может не понять, не исполнив. Вот. Поэтому, конечно, нравственные проблемы общества нашего связаны с тем, что, с одной стороны, люди ищут веру и идут в храм, и это действительно налицо религиозный бум, можно так сказать. Развитие православия идет широко, но при том, что малый процент общества знает 10 заповедей, то есть нравственную составляющую церкви, а значит, не могут жить по нему, если не знают нравственную составляющую. Это говорит о низкой образовательной нашей подготовке в целом. Поэтому, конечно, в образовании важна вся глубина и полнота личности. И если родители не будут этому уделять внимание и будут думать только о том, какие оценки получает ребенок, в какие секции он ходит, какими способностями он обладает, то, конечно, ждет вот большое разочарование. И часто это разочарование выражается именно в том, что мать потом своей дочери говорит: «Ты мне всю жизнь испортила». Ну, естественно, если она вкладывала в нее столько, а потом в итоге какие-то дочь ей, ну, оказывает какие-то оскалы или какие-то выражения, ей что-то говорит, то, конечно, мать в разочаровании такое может сказать. Опять же, как она потрудилась над тем, чтобы дать полноценное образование, вот именно слово «полноценное», оно и сказано, и физическая культура есть, и нравственная культура, прежде всего, должна быть, и эмоциональная культура, умение выражать эмоции свои, психическая культура, насколько мы умеем сопереживать другому человеку, при этом не разрушая себя, потому что можно по-разному сопереживать, или, наоборот, быть равнодушным. Наше сопереживание ближнему должно быть, например, всегда практически выражено, как помочь человеку преодолеть страдания, связанные с его скорбью, страдания преодолеть и так далее. То есть вот этот образ культуры сегодня, он, конечно же, однобокий, и там вот можно здесь говорить о людях, у которых развита голова и там не развиты ноги или руки. Там в одном из фантастических таких книг есть образы, когда были люди с маленькой головой и носили на шее людей, у которых была большая голова и маленькие ручки. Вот, то есть вот либо...
Ужас какой-то вообще.
Ну, такая книга была, я не помню, кто автор. И, конечно, вот они взаимодополняют друг друга, как-то там существовали. Наша задача, чтобы человек был с нормальной головой, с нормальным воспитанием и с нормальным здоровьем. Такого человека родители должны воспитывать. Собственно говоря, традиционная культура, если возьмем крестьянскую культуру, дворянскую культуру дореволюционной Руси. Дворянская в меньшей степени, чем крестьянская все-таки, да? Она воспитывала полноценного человека в соответствии с той социокультурной средой, в которой он жил, с той природой, с тем окружением и с теми обычаями, в которых он существовал.
У меня вопрос есть. Этот вопрос, он имеет, конечно, свой ответ, если человек, ну так скажем, болен. Да? Угу. Нездоров.
Да.
Только благодатью Божией он может воспитывать другое поколение, в данном случае, допустим, бабушки. Вот, ну, или говорят
болен-то кто?
Другими. Ну, если вот, допустим, да хоть кто, мама.
То же
самое старшее поколение.
Больное,
да.
Старшее поколение.
Но мы говорим сейчас все-таки о бабушках,
но...
там, и дедушках. То как, допустим, такой человек может воспитать что-то хорошее?
Больной.
Да. Не в смысле она больная там какими-то физическими недостатками.
А чем?
А человек, ну вот, больной в отношении неправильного мировоззрения.
Ну, понимаете? Понятно. Ну да.
Вот. Ну если вот мы таковы, вы же сами говорите, да. И все священники, что мы в церкви больные люди.
Да, да.
И мы это понимаем, да, в этом отношении. Угу. То есть вот мы можем, допустим, следующее поколение воспитывать только через благодать Божию, чтобы они были лучше, чем мы.
Ну, слово «только через благодать Божию», что это значит? То есть, если одно дело, когда мы вот говорим, что через благодать Божию, это значит, что мы начинаем постепенно осознавать свои ошибки, начинаем жить в покаянии и в надежде и вере, что Господь с помощью своей благодати восполнит какие-то вещи, покроет наши немощи, покроет наши слабости, исправит наш извилистый путь, сделает его более прямым к Богу. Если мы про это имеем в виду, то да. Но важным моментом является наши усилия в покаянии и в такой надежде и вере, что Господь исправит. А если мы просто так вот идем в храм, ставим свечку и говорим, ну, благодать все исправит, больше ничего не делаем,
ну, то это, понятно,
то это не про это, конечно. Просто мы
конечно,
не знаем и не можем знать, мы не знаем и не можем знать до конца вот этих механизмов, да их и нет, наверное, механизмов. Как благодать исправляет нас, как благодать немощное врачует, да? Механизмов этих нет. Есть опыт церкви, что так есть, что действительно благодать немощное врачует и оскудевающее восполняет. Это есть опыт церкви. Вот. Но насколько это происходит, как быстро, иногда человеку очень хочется быстро стать святым, да? Известная ошибка неофитов, быстро стать святым, а благодать...
Что прям святыми хотят стать.
Ну, это же известная проблема. Человек начинает быть активным, начинает много поститься, молиться, много читать духовной литературы, быть действительно предельно
только
активным.
Только по молодости бывает такое?
Нет, это бывает по молодости духовной. Не просто по молодости, если это еще связано с молодостью обычной, то, конечно, это усиливает молодость обычную, усиливает молодость духовную в несколько раз. Вот. Но это бывает и по молодости духовной. Человеку там 50-60 лет, он только открыл Господа, открыл святость и хочет тоже все исправить. И просто она происходит немножко по-другому. Мудрость и возраст, она как-то исправляет это, да? Вот. Поэтому, конечно, благодать врачует. Но как это делается? Это таинство. Того, как благодать врачует. Наша задача – жить в таинствах, жить в милости Божьей и стараться как-то вместе с Господом в покаянии все это исправлять, надеясь от Господа, но не ожидая быстрых результатов.
Я хотела бы задать вопрос по поводу гувернанток. Скажите, пожалуйста, насколько сегодня полезно многим семьям иметь гувернанток и нянь? Заменять их вместо бабушек. Потому что многие бабушки сегодня просто не хотят находиться долго рядом с детьми.
Ну, понятно, понятно. Ну, здесь, конечно, это
гостевые
культура...
бабушки, они себя так называют. Что вот мы гостевые бабушки.
В гости пришли.
Да, мы молодые, у нас есть свои интересы, есть своя цель в жизни.
Ну, это иногда даже лучше. Здесь по-разному бывает, да. Но насчет культуры гувернанток, здесь, конечно, нужно понимать, что это должно быть именно в контексте воспитания. Все равно же отдаем ребенка в школу учиться, в детский сад, да. И это неизбежность же все равно. Это неизбежность, когда родители заняты и работают, и вся жизнь в таком активной форме пребывает, конечно, лучше, если у них есть возможность такого специалиста найти, который обладает душевными качествами. И, конечно, верующим людям желательно найти верующего человека, который бы и помогал человеку найти основания нравственной жизни. Но здесь очень тонкая грань, чтобы ребенок не стал гувернантку считать матерью. Это может случиться. Хотя в некоторых случаях это дает какие-то хорошие плоды, например, в плане Пушкина, да? Если бы у него не было такой вот не гувернантки, а няни, с удивительной широкой народной душой, был ли Пушкин тем, кем он стал?
Ну, поэтому здесь все непросто. Про Алину Родионовну, между прочим, известно, что она даже своей семьи не создала, потому что она так полюбила Пушкина.
Да, бывает такое. Вот. Поэтому бывают разные моменты. Здесь нет однозначно готовых решений. Единственное, что хочу сказать в окончании,
в заключение
да, что поскольку сегодня наши культурные традиции во многом прерваны, наша задача изучать опыт прошлых поколений, вникать в жизнь своих родителей, не просто их почитать, но и любить. Любить – это значит знать их жизнь не только своих родителей, но и своих бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Быть укорененным в своем роде, чтобы его не забывать, чтить, потому что это наши корни, они много могут помочь человеку. Но это должно быть таким каким-то творческим делом, потому что наша задача покрыть грехи своих родителей, разорвать цепи зла, которые сковывают человечество, начиная с греха Адама, начинают сковывать нас, и из-за того, что грех растет от поколения к поколению, также мы должны с помощью Божией, с помощью благодати Божией разрывать эти цепи зла, как нам открыл сам Господь Иисус Христос, который открывает, что Господь творит милость любящим до тысячи поколений. Тот, кто любит Бога, исполняет Его заповеди, Господь до тысячи поколений, а наказывает за вину отцов детей до третьего и четвертого рода. Наказание третий и четвертый род. Любовь распространяется в вечности. Тысяча поколений – это символ вечности. И вот надо про это помнить, что в воспитании и в отношениях, в семейных отношениях, любовь – лучшее средство исправить любую ситуацию. Но это легко сказать, всегда это очень сложно воплотить. И поэтому задача основная – правильно устроить свою духовную жизнь. Найти такую культурную среду для себя и для своих детей, чтобы в ней быть духовно здоровым. Я специально такие употребляю термины, функциональные, что называется. Это все в наших силах сегодня. Найти хорошую общину, найти хорошее дело вместе с братьями и сестрами, создать хорошую воскресную школу, хороший молодежный клуб создать при храме, при общине, создать подростковую какую-нибудь там отряд, секцию, по сбору машин, там, например. Там,
ну, это опять же все для молодых. А вот те же бабушки как могут себе
проявить? Да, очень просто. Бабушки, они при приходе тоже найдут чем заняться. Там масса возможностей и для бабушек, и для дедушек. Потому что вот есть бабушки, которые которые в силах, они могут все это создавать и быть, что называется, на подхвате все время. Именно из-за мелких вещей часто дела не устраиваются. И здесь бабушки очень сильно могут помочь организовать какое-то дело. Договориться с гаражом, договориться со спортзалом. Кто может лучше всего это сделать? Бабушки. Молодежь пытается что-то сделать, у нее не получается, и они сами там куда-то идут рыскать, что-то где-то пытаются что-то сорганизоваться. А бабушки должны помочь. Говорят, ладно, сынок, я попробую там договориться. Вы только должны мне пообещать, что 20 там, волейбольных встреч вы должны провести в этом спортзале, что сразу ваше дело не рассыпется из-за вашей лени. Вот действие бабушки.
Какой появился, отец Александр, опыт по прошествии 5 лет, что мы с вами не общались. Вы уже сейчас совершенно по-другому говорите о старшем поколении.
Да,
да, может быть. Это очень интересно.
Просто раньше не было такой темы.
Ну, может быть, вот. Ну что, тогда будем прощаться с вами. Большое вам спасибо. Благословите наших слушателей.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.
Дорогие друзья, сегодня в нашей программе «Беседы с батюшкой» принимал участие клирик храма Вознесения отец Александр Сандарев. Храни вас Господь.
До свидания.